Так, что с тех самых пор, продолжал последний, нам, сударь, приходится очень плохо, потому что все наши съестные припасы хранятся в погребе. Вино в бутылках и вино в бочках, пиво, растительное масло и пряности, свиное сало и колбасы — все находится там. Так как спускаться вниз нам запрещено, то приходится отказывать в пище и питье всем путешественникам, которые к нам заезжают, и наш постоялый двор приходит в упадок с каждым днем. Если ваш друг просидит в погребе еще неделю, мы окончательно разоримся.
И по делам тебе, мошенник! Разве по нашему виду нельзя было сообразить, что мы порядочные люди, а не фальшивомонетчики?
Да, сударь, да, вы правы, ответил хозяин. Ну, послушайте, вон он, опять разбушевался.
Очевидно, его потревожили, вскричал Д'Артаньян.
«Да как же нам быть?» — возразил хозяин. «Ведь к нам приехали два знатных англичанина».
«Так что же из этого?»
«Как что? Вы сами знаете, сударь, что англичане любят хорошее вино, а эти спросили самого лучшего. Жена моя, должно быть, попросила у господина Атоса позволения войти, чтобы подать этим господам то, что им требовалось, а он по обыкновению отказал. Боже милостивый, опять начался этот Содом!»
В самом деле со стороны погреба донесся сильный шум. Д'Артаньян встал и, предшествуемый хозяином, в отчаянии ломавшим руки, приблизился к месту действия в сопровождении Планше, державшего наготове свой мушкет. Англичане были крайне раздражены. Они проделали длинный путь и умирали от голода и жажды. «Да это же насилие!» — кричали они на отличном французском языке, но с иностранным акцентом. «Этот сумасшедший не позволяет добрым людям распоряжаться их собственным вином!» «Мы выломаем дверь, а если он совсем лишился рассудка, что ж, тогда мы убьем его, и все тут!» «Потише, господа!» — сказал Д'Артаньян, вынимая из-за пояса пистолет. «Прошу извинить, но вы никого не убьете». «Ничего, ничего!» — раздался за дверями спокойный голос Атоса. «Впустите-ка этих хвостунов, и тогда посмотрим». Англичане, видимо, довольно храбрые люди, все же нерешительно переглянулись. Казалось, что в погребе засел какой-то голодный людоед, какой-то исполинский сказочный герой, и никто не может безнаказанно войти в его пещеру. На минуту все затихли, но под конец англичанам стало стыдно отступать, и наиболее раздраженные из них, спустившись по лестнице, в которой было 5 или 6 ступенек, так сильно ударил в дверь ногой, что, казалось, мог бы пробить и каменную стену. «Планше», — сказал Д'Артаньян, взводя курки у пистолетов. «Я беру на себя того, что наверху, а ты займись нижним. Так вы, господа, желаете драться? Отлично! Давайте драться!» «Боже праведный!» — гулко прозвучал снизу голос Атоса. «Мне кажется, я слышу голос Д'Артаньяна!» «Ты не ошибся!» — ответил Д'Артаньян, тоже стараясь говорить громче. «Это я, собственной персоной, друг мой!» «Превосходно!» — сказал Атос. «В таком случае мы славно отделаем этих храбрецов!» Англичане схватились за шпаги, но они оказались между двух огней. Еще секунду они колебались, однако, как и в первый раз, самолюбие одержало верх, и под вторичным ударом дверь погреба треснула во всю длину. «Посторонись, Д'Артаньян, посторонись!» — крикнул Атос. «Сейчас я буду стрелять!» «Господа», — сказал Д'Артаньян, никогда не терявший способности рассуждать, — «подумайте о своем положении. Минуту терпения, Атос. Господа, вы ввязываетесь в скверную историю и будете изрешечены пулями. Я и мой слуга угостим вас 3 выстрелами, столько же вы получите из подвала. Кроме того, у нас имеются шпаги, которыми мы, я и мой друг, недурно владеем, могу вас уверить. Не мешайте мне, и я улажу и ваши дела, и свои. Сейчас вам дадут пить, даю вам слово».
«Если еще осталось вино», — раздался насмешливый голос Атоса. Трактирщик почувствовал, что спина его покрылась холодным потом.
«То есть как? Если осталось вино?» — прошептал он.
«Останется, черт возьми», — сказал Д'Артаньян. «Успокойтесь. Не могли же они вдвоем выпить весь погреб, господа? Вложите шпаги в ножны!» «Хорошо!» —
Ну и вы заткните пистолеты за пояс». «Охотно». И Д'Артаньян подал пример. Затем, обернувшись к планше, он знаком приказал разрядить мушкет. Убежденные этим обстоятельством, англичане поворчали, но вложили шпаги в ножны. Д'Артаньян рассказал им историю заключения Атоса, и так как они были настоящие джентльмены, то во всем обвинили трактирщика. «А теперь, господа, — сказал Д'Артаньян, — поднимитесь к себе, и ручаюсь, что через 10 минут вам принесут все, что вам будет угодно». Англичане поклонились и ушли. «Теперь я один, милый Атос, — сказал Д'Артаньян. — Отворите мне дверь, прошу вас».
«Сию минуту», — ответил Атос.
Послышался шум падающих вязанок хвороста и скрип бревен. То были контрескарпы и бастионы Атоса, уничтожаемые самим осажденным. Через секунду дверь подалась, и в отверстии показалось бледное лицо Атоса. Беглым взглядом он осмотрел местность. Д'Артаньян бросился к другу и с нежностью обнял его. Затем он повел его из этого сурового убежища и тут только заметил, что Атос шатается. «Вы ранены?» — спросил он.
«Я ничуть не бывало. Я мертвецки пьян, вот и все. И никогда еще человек не трудился так усердно, чтобы этого достигнуть. Клянусь Богом, хозяин, должно быть, на мою долю досталось не меньше, чем 150 бутылок».
«Помилосердствуйте!» — вскричал хозяин. «Если слуга выпил хотя бы половину того, что выпил его господин, я разорен!»
«Гримо хорошо вымуштрован и не позволил бы себе пить то же вино, что я. Он пил только из бочки. Кстати, он, кажется, забыл вставить пробку. Вы слышите, что-то течет?»
Д'Артаньян разразился хохотом, от которого хозяина из озноба бросило в жар. В эту минуту за спиной Атоса появился Гримо с мушкетом на плече. Голова его тряслась, как у пьяных сатиров Рубенса. Спереди и сзади он был облит какой-то жирной жидкостью, в которой хозяин признал свое лучшее оливковое масло. Процессия прошла через большой зал и водворилась в лучшей комнате гостиницы, которую Д'Артаньян занял самовольно. Между тем хозяин и его жена ринулись с лампой в погреб, вход в который был так долго им воспрещен. Там их ждало страшное зрелище. За укреплениями, в которых Атос, выходя, пробил брешь, и которые состояли из вязанок хвороста, досок и пустых бочонков, сложенных по всем правилам стратегического искусства. Там и сям виднелись плавающие в лужах масло и вина, кости съеденных окороков, а весь левый угол погреба был завален грудой битых бутылок. Бочка, кран которой остался открытым, истекала последними каплями крови. Выражаясь словами древнего поэта, смерть и запустение царили здесь, словно на поле брани. Из 50 колбас, подвешенных к балкам потолка, оставалось не больше 10. Вопли хозяина и хозяйки проникли сквозь своды погреба, и сам Д'Артаньян был тронут ими. Атос даже не повернул головы. Однако вскоре скорбь сменилась яростью. Не помня себя от отчаяния, хозяин вооружился вертелом и ворвался в комнату, куда удалились 2 друга. «Вина!» — потребовал Атос, увидев его.
«Вина?»
— вскричал пораженный хозяин.
«Вина? Да ведь вы выпили больше, чем на 100 пистолей! Да ведь я разорен, погиб, уничтожен!»
«Полно!» — сказал Атос. «Мы даже не утолили жажду как следует.
Если бы еще вы только пили, тогда полбеды. Но вы перебили все бутылки!»
«Вы толкнули меня на эту груду, и она развалилась, сами виноваты».
«Все мое масло пропало!»
«Масло — отличное лекарство для ран. Надо же было бедняге Гримо залечить раны, которые вы ему нанесли».
«Все мои колбасы обглоданы!»
«В этом погребе уйма крыс».
«Вы заплатите мне за все!»
— вскричал хозяин, выведенный из себя. «Трижды негодяй!» — ответил Атос, приподнимаясь с места, но тут же снова упал на стул. Силы его были исчерпаны. Д'Артаньян пришел к нему на помощь и поднял хлыст.
Хозяин отступил на шаг и залился слезами. «Это научит вас, — сказал Д'Артаньян, — вежливее обращаться с приезжими, которых вам посылает Бог».
«Бог! Вот ты скажите, дьявол!»
«Вот что, любезный, — пригрозил ему Д'Артаньян, — если ты не прекратишь терзать наш слух, мы запремся у тебя в погребе вчетвером и посмотрим, действительно ущерб так велик, как ты говоришь».
«Согласен, господа, согласен!» — испугался хозяин. «Признаюсь, я виноват. Но ведь нет такой вины, которую нельзя простить. Вы знатные господа, я бедный трактирщик, и вы должны меня пожалеть».
«А, вот это другой разговор», — сказал Атос. «Этак ты, пожалуй, размягчишь мое сердце, и из глаз у меня польются слезы, как вино из твоих бочек. Мы не так страшны, как кажется. Подойди поближе и потолкуем». Хозяин с опаской подошел ближе. «Говорю тебе, подойди, не бойся», — продолжал Атос. «В ту минуту, когда я хотел расплатиться с тобой, я положил на стол кошелек».
«Совершенно верно, ваша светлость».
«В этом кошельке было 60 пистолей. Где он?»
«Сдан в канцелярию суда, ваша светлость. Ведь мне сказали, что это фальшивые деньги».
«Так вот, потребуй кошелек обратно и оставь эти 60 пистолей себе».
«А ведь вам хорошо известно, ваша светлость, что судейские чиновники не возвращают того, что попало к ним в руки. Будь это фальшивая монета, ну, тогда бы еще можно было надеяться, но, к несчастью, деньги были настоящие».
«Договаривайся с судом, как знаешь, приятель, это меня не касается, тем более, что у меня не осталось ни единого ливра». «Вот что!» — вмешался Д'Артаньян. «Где сейчас лошадь Атоса?»
«В конюшне».
«Что она стоит?»
50 пистолей, не больше».
«Положим, она стоит все 80. Возьми ее и кончим дело».
«Как? Ты продаешь мою лошадь, моего Беозета?» — удивился Атос. «А на чем я отправлюсь в поход? На Гримо?»